События.
Факты.
Цифры.
Прогнозы.
Эмоции.
Аргументы.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 26 марта.
На повестке дня снова проект Rail Baltica. Дело в том, что на днях программа «Де-факто ЛТВ» сообщила, что в ближайшие 6 лет захода проекта Rail Baltica в Ригу ждать не стоит, и проблема заключается в нехватке финансирования. Но с этим не согласен министр сообщения Каспарс Бришкинс. Он считает, что Rail Baltica будет соединена с Ригой, железнодорожным вокзалом и с аэропортом. Сегодня мы пообщались с министром сообщения и выяснили детали, собственно, как он видит дальнейшее проект, будущее проекта Rail Baltica и, ну, самое главное, пройдет ли Rail Baltica через Ригу.
Еще один вопрос, который остается на повестке дня и останется долго, это будущее русского вещания общественных СМИ, которое сегодня стало, его будущее, чуть более понятно. Ну, не то чтобы прям совсем, но все-таки немного. Дело в том, что сегодня Министерство культуры представило для общественного обсуждения основные направления медиаполитики. В этих руководящих принципах там 4 основных принципа. Сильная латвийская медиасреда, информационное пространство, безопасная, независимая и качественная медиасреда. Сегодня все это обсуждали в программе «Открытый разговор», и мы вот отобрали для вас наиболее яркий момент этой дискуссии и предлагаем вам послушать, что происходит с вещанием на русском языке.
Ну а затем поговорим о том, как в Сейме борется с алкоголем, потреблением алкоголя в стране. Дело в том, что вот буквально в ближайшем будущем, в окончательном чтении уже, судя по всему, будут утверждены поправки к закону, существенно ограничивающие продажу алкоголя. Уже во втором чтении комиссия, ответственная в парламенте, это одобрила. В частности, там речь идет о том, что продавать алкоголь можно будет только лицам, достигшим 20 лет, и также существенно будет ограничено время продажи алкоголя, особенно по выходным дням. Вот сегодня все подробности будем узнавать.
Под завершение сегодняшней программы поговорим о крупной международной новости. Совет Безопасности ООН впервые принял резолюцию, которая призывает к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Стало это возможно благодаря тому, что Соединенные Штаты, верный и преданный сторонник Израиля, впервые воздержались при голосовании по такой резолюции. И все заговорили о том, что Соединенные Штаты отвернулись от Израиля. Что теперь будет происходить с войной в Газе? Что вообще там происходит сейчас? Об этом мы говорили сегодня со специалистом из Израиля. Она нам все рассказала.
Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе RusLSM.LV, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSM, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
Записи выпусков программы «Подробности» слушайте на всех крупнейших подкаст-платформах. Также наши новости и программы доступны в специальном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно бесплатное, можно скачать в App Store и в Google Play.
Ну а теперь обо всем по порядку.
Подробности. Прямо сейчас.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. И прямо сейчас обсуждаем перспективы крупнейшего инфраструктурного проекта последних лет, если не десятилетий. Это трасса Rail Baltica. И то, пройдет ли она через Ригу.
Да, ну, собственно, почему мы вновь об этом заговорили? На днях программа «Де-факто» латвийского телевидения сообщила, что в ближайшие 6 лет участка Rail Baltica от Саласпилса в Ригу не будет. И, собственно, ну, под вопросом вообще заход проекта Rail Baltica в Ригу. Дело в том, что журналисты ознакомились с докладом Минсообщения и выяснили, что даже если удастся привлечь все ожидавшиеся деньги из еврофондов, все равно не ясно, как профинансировать недостающую часть, которая для первого этапа до 2030 года составляет около 3 миллиардов евро. Но на это же сразу отреагировал министр. Он сказал, что это спекуляции, которые важно опровергнуть, и Rail Baltica будет проходить через Ригу, но собственно, вот поэтому мы сегодня к нему решили обратиться.
Да, сегодня мы обратились к господину Бришкинсу, Каспарсу Бришкинсу, министру сообщения, и он ответил на наши вопросы по поводу того, что происходит с проектом и как удастся его все-таки провести через Ригу.
Будет это соединение с Ригой или не будет? Как на сегодняшний день выглядит эта ситуация?
К
Да, будет. И очень важно, чтобы этот главный источник новостей был не спекуляцией, в том числе политиков из политической оппозиции, а именно Министерство транспорта, потому что именно мы уже подали в правительство доклад, где мы предлагаем такой вариант, ну, то есть соединение с обоими рижскими вокзалами. Это железнодорожная станция в аэропорту и в центральная станция. То, что я получил в наследстве, это такой базовый сценарий, где фактически Рига не была включена. Была включена только вот эта грузовая объездная дорога, используя мост через Даугаву около Саукауны, не соединяя обе эти наши международные железнодорожные станции, которые оба сейчас уже в процессе строительства, и Рижский центральный вокзал, и, конечно, международная станция в аэропорту Рига. Мы нашли вариант, работали вместе с семьей Rail Baltica, всеми компаниями, специалистами, инженерами. Также привлекли к одному столу тоже специалистов Латвийской железной дороги и нашли вариант, который, с одной стороны, помогает нам снизить как минимум на одну треть финансовые необходимости этой первой фазы, а в то же время технические решения, которые позволяют нам уже на первой фазе, это до 2030 года, соединить обе станции в Риге, начиная с аэропорта, с южной стороны, и потом уже до Рижской центральной станции. То, что технически мы не можем сделать до 2030 года, это именно сегмент между Рижской центральной станцией и Упецлейс, где, опять же, вот эта основная часть, которая проходит через Ригу, где она, опять же, встречается с этой, ну, региональной вертикалью, которая уже дальше выходит на север, на Эстонию. И это вопрос несколько дополнительных лет, например, 2032-33, когда это технически можно сделать. Но я хотел бы отвергнуть все эти спекуляции, что нету ни одного варианта, как соединить Ригу, и что наши пассажиры, наши жители должны будут встречать первый поезд где-то не в рамках города Риги.
Но вы сказали, что вам удалось вот найти варианты. Я правильно понимаю, что речь идет об этих 3 миллиардах евро, которых не хватало для первого этапа?
Ну, опять же, все эти финансовые потребности, они выросли несколько раз. Если мы сравняем ту цифру, которая сейчас у нас в базовом сценарии, так называемым, с цифрой, которая была в 2017 году, это прирост как минимум 3 раза. То есть в любом сценарии у нас недостаток финансирования, но в таком объемном проекте, ну, никогда не было такой ситуации, что у нас на банковском счету или где-то в ящике имеется вся сумма, которая необходима, чтобы все это построить. То есть мы, это уже очевидно, что мы должны будем комбинировать разные средства, в том числе этот Connecting Europe Facility или те средства, ту программу, которая до сих пор финансирует Rail Baltica, где мы еще подали еще одно заявление, где мы претендируем на в рамках 400 до 500 миллионов дополнительных средств. Но в том числе мы должны рассматривать варианты фонда военной мобильности, фонда АНМ. Также мы рассматриваем варианты публическое частное партнерство и разные другие варианты финансирования. Но здесь очень важно, и это то, что Латвия не делала в течение 10 лет, что самый главный координатор по финансовых вопросах должна быть Министерство финансов. Мы, конечно, со своей стороны, с Министерства транспорта, мы, ну, все свои домашние работы сделаем, мы даже готовы найти в своей программе европейских фондов ну, некоторые другие программы и переделить это финансирование на Rail Baltica. То есть мы сделаем со своей стороны все, чтобы мобилизировать максимальный объем финансов чтобы ну, у нас это было доступно для Рибалтики. Но если мы смотрим в долгосрочные перспективы, мы, например, не знаем, сколько финансов будет доступно для Рибалтики после 2028 года, когда начинается новый семилетний бюджет Европейского Союза. Там, конечно, балтийские страны уже на уровне премьер-министров должны будут отстаивать приоритет Рибалтики. И я очень надеюсь, что эти финансовые программы, которые поддерживают Рибалтику, они будут в том числе и в этой новой семилетней бюджетной перспективе. И мы, конечно, со своей стороны, если мы будем демонстрировать, что Рибалтика строится, мы уже начинаем первые работы по строительству основной линии на южной стороне, это, конечно, нам поможет, у нас будут дополнительные аргументы, чтобы получить финансирование в будущем. Но здесь правительство и Министерство финансов все должны работать вместе, и я тоже призываю политическую оппозицию. Мне иногда кажется, что для них было бы лучше, чтобы этот проект остановился бы, и они бы обрадовались. Но я считаю, что это безответственная позиция. Я не допущу того, что такой критически важный проект для Латвии, для Балтии, для НАТО, для Европейского Союза остановился.
Господин Гришкин, ну вы сказали, что вы нашли вот решение. Знаете, как, где и как можно перераспределить финансирование для того, чтобы эти соединения были. Но вы же знаете, ну, тоже, что иногда так происходит, уже не иногда, наверное, часто, что то или иное министерство просит средства на какие-то цели, а Министерство финансов не всегда предоставляет это финансирование.
Ну, конечно, поэтому я и говорю, что обеспечение финансирования этого огромного проекта – это совместная работа всего правительства. Это не проект Министерства транспорта или Министерства финансов или кого-то другого. Это настолько большой приоритет для всего нашего государства и региона и Европейского Союза, что все должны работать вместе и найти эти лучшие способы финансировать этот проект. И нужно, конечно, понять, что это не какие-то там издержки, которые не будут нести нам отдачу потом в долгосрочной перспективе. Это проект, который улучшит нашу конкурентоспособность, улучшит нашу безопасность. Это будет, ну, как костяк наше экономическое соединение с балтийскими странами, с остальной частью Европейского Союза. То есть это инвестиции в наше будущее. Я считаю, что мы должны мобилизироваться, должны подойти тоже креативно к финансовым решениям. Я считаю, что такой в долгосрочной перспективе мы можем реализировать этот проект, в том числе, чтобы первый поезд прошел уже в 2031 году. Но это очень-очень амбициозная цель, и мы не можем допустить никакие, опять же, дальнейших задержек в проекте. Мы знаем, что, к сожалению, и проектирование, и другие процессы в этом проекте, они были задержаны. Это мы не можем больше допустить, если мы хотим, чтобы инфраструктура была бы готова. Как минимум, это первая часть, первая фаза уже в 2030 году.
Но пока неизвестно, сколько денег может понадобиться из средств государственного бюджета.
Ну, до сих пор государство софинансировало примерно 15% из всех вот, необходимых издержек или инвестиций. Латвии доступны уже средства примерно 900 миллионов, даже больше чуть-чуть, чем 900 миллионов. Также мы, опять же, претендуем на дополнительные фонды вплоть до половины миллиарда. И, конечно, 15% из этих сумм уже софинансируется из государственного бюджета. Но, конечно, с этим объемом не хватит, чтобы построить всю инфраструктуру, которая нам нужна до первой фазы. Это не только Рига, конечно, и два международных вокзалов. Это, конечно же, все региональные ветки. И в южную сторону, в сторону Литвы, и в северную сторону, в сторону Эстонии. То есть там, конечно, нам будет надо будет найти дополнительные средства финансов. Поэтому я говорил, это потенциал рассматривать варианты военной мобильности. Там имеется особый фонд, также Alternation Lottery механизм, также частное публическое партнерство. Ну, есть несколько вариантов, которых комбинируя, мы можем тоже смягчить этот, ну, то есть влияние на государственный бюджет, потому что мы очень хорошо понимаем, что объем настолько огромный, что только на бюджетные средства Латвия не может себе позволить такого бюджета. И, конечно, это не рекомендация тоже со стороны Министерства транспорта, что вся эта инфраструктура сейчас должна финансироваться из государственного бюджета. Но мы уже сейчас с Министерством финансов работаем, чтобы найти тоже альтернативные виды финансирования.
Да, но вы в самом начале сказали, что Рига будет подключена к Rail Baltica. Вы прям уверены в этом?
Ну, это тот сценарий, который мы именно в своем докладе подали в правительство. Сейчас разные министерства тоже подают свои комментарии. Например, мы очень тщательно работаем с Министерством обороны, да, чтобы рассмотреть и оптимизировать все решения по военной логистике, военной мобильности. Но да, тот вариант, который мы рекомендуем правительству, я довольно уверен, что все это поддержит. Это вариант, где вот основная линия проходит через Ригу, и на первой фазе, это до 2030 года, мы можем включить обе станции с южной стороны, выходя на аэропорт, потом соединяя через Пардаугаву аэропорт с Рижской центральной станцией. Там мы, опять же, не будем строить как минимум в первой фазе, может быть, вообще эту туннельную инфраструктуру. А вместо этого мы нашли решение, когда мы заменим один путь 15-20 миллиметров, уже который имеется у нас, инфраструктура, заменим его на 14-35 уже европейской клеи, один железнодорожный путь, и у нас будет функциональное соединение между обоими станциями международными. А потом же, через несколько лет, дополним и сегмент между Рижской центральной станцией и потом же выход на север обратно на уже вертикальную ветку. А также мы в первой фазе будет построен тоже и этот грузовой объездной путь, в том числе мост Даугавы у Салкалны.
Каспарс Бричкинс, министр сообщений о перспективах Rail Baltica в Риге. Но позиция министра в том, что проект настолько большой и важный, что государство должно просто навалиться буквально всем миром и добиться того, чтобы он прошел через Ригу, потому что без Риги как-то это уже и не вполне тот проект, каковым он виделся изначально, что, безусловно, соответствует действительности.
Но также соответствует действительности и то, что деньги придется искать. Да? То есть, ну, как и сообщала программа де-факто, денег не хватает, и их нужно искать для того, чтобы Rail Baltica прошла через Ригу. У министра есть определенные планы, как можно где что посмотреть и перераспределить, но, опять же, нужно одобрение всего правительства. А мы знаем, как у нас происходит иногда с Министерством финансов, ну, как бы то, о чем вот мы говорили с министром.
Да, это очень будет сложный разговор. Очевидно, что денег потребуется невероятно много, но значимость проекта тоже невероятно высока. Будем внимательно следить за ходом этих консультаций и дискуссий и обязательно вам сообщать, что там вообще происходит.
Идем дальше.
Латвийское радио 4. Подробности.
Ну что, мы продолжаем освещать вопрос, связанный непосредственно с будущим Латвийского радио 4. Сохранят ли вещание на русском языке в общественных СМИ? Министерство культуры сегодня представило проект основных положений медиаполитики. И, собственно, там 2026 год, о котором мы так много здесь говорили, не фигурирует. Ну, собственно, так и говорила изначально министр культуры Агнеса Логина, что что 26-й год, да, в этих положениях медиаполитики не появится. Но, тем не менее, все равно остается открытым вопрос, собственно, что будет, потому что есть концепция национальной безопасности, где этот 26-й год появился. Теперь уже есть проект основных положений медийной политики. И, собственно, есть также закон по управлению общественными СМИ, о котором нам некоторое время назад здесь рассказывал глава с АПЛП, вернее, Яннис Сикснис, который сказал, что этот закон как раз предусматривает то, что общественные СМИ создают контент, в том числе на языках нацменьшинств.
Да, в общем, мы оказались в ситуации очень сложной юридически, которую понять до сих пор, видимо, не может полностью никто, потому что есть концепция нацбезопасности, которая известна, что говорит про 26-й год. Есть закон, который в то же время говорит, что контент для нацменьшинств должен быть организован и обеспечен. И, в общем, как одно будет сочетаться с другим, не ясно. Эта тема стала одной из тем для дискуссии, которую сегодня в эфире программы «Открытый разговор» провели советник министра культуры по вопросам медиаполитики Карлис Даглис, член Совета по общественным электронным СМИ СПЛП Саня Теупле-Егермане, а также культуролог Денис Ханов. Предлагаю вам послушать фрагмент этого разговора.
У нас исторически сформировалась ситуация, например, в той же индустрии радио, что у нас очень много радиостанций, которые вещают на русском языке, с музыкой на русском языке. Это достаточно большой удельный вес. Если же мы смотрим на общественные СМИ, я думаю, тут сложнее разделить пропорции между тем, сколько контент на латышском, сколько на других языках нацменьшинств. И тут, конечно, русский язык превалирует над другими языками нацменьшинств. Но, насколько я понимаю, из бюджета, из выделенных средств, это не более 10%, что, конечно, немного. Если мы посмотрим на радиоканалы, то у латвийского радио 5 или 6 каналов, и один из них, конечно, на русском языке. И это звучит как будто много, это уже 20%. Также есть цифровая среда, дигитальная среда, где еще сложнее оценить. Например, 4 миллиона просмотров, о которых сказали, это действительно много. Поэтому надо оценивать эту пропорцию. Разумеется, мы хотим, чтобы люди получали доверительную информацию, но другую информацию. Поэтому мы не говорим о том, что что-то нужно ограничивать.
Дело в том, что мы должны четко и ясно ответить на вопрос, каким образом исчезновение или уменьшение русскоязычного вещания именно государственных СМИ будут способствовать тому, что люди, не находя себя в содержании на том языке, который является для них родным, они могут отчалить в сторону российских СМИ, и это точно не будет «Медуза», не будет «Дождь», не будет «Радио Свобода». Иными словами, я считаю, что на данный момент очень важно донести до людей среднего, особенно старшего возраста, демократические ценности, ценности, историю Латвии, идеи нации именно для тех людей, которые очень легко могут жить в мире своих фантазий. Мы видим это по количеству людей, которые из неграждан становятся гражданами России. Мы видим, что из стран Балтии больше всего идет поддержка именно путинской партии. То есть, иными словами, мы видим людей, которые находятся в мире своих каких-то таких фантазий, которые, к сожалению, не способствуют именно слиянию общества. Что способствовало бы, ну вот, допустим, возьмем пример мудрой Украины. В обстоятельствах тяжелейшей войны и нападения путинской России на свободную нацию, в этой стране специально были созданы информационные каналы, которые, как бы это странно ни казалось, и мои коллеги об этом хорошо знают, вещают специально на русском языке с формулой, которая, мне кажется, очень важна для современного русскоязычного пользователя. И на русском можно говорить правду.
Если есть каналы на двух языках, как радио 1, радио 4 на латвийском радио, то неизбежно появляется разница в содержании, в контенте, потому что есть немножко другие слушатели, люди, которые приходят, которые могут выступать, говорить на русском. И это неизбежно создает два пространства. То, о чем говорил Карлос. Например, мои родители слушают Латвийское радио 1, Вот латыши, они многие хорошие вещи, о которых вы тут говорите, они даже это не слышат. Мы живем в своих разделенных пространствах медиа. Я работала большую часть жизни в частных медиа, и 20 лет назад, в 2005 году, мы в Дене, я была редактором, и мы брали на работу молодых людей осознанно, которые были не латышами по своему происхождению, в основном русские, и они работали на латышском языке, и мы очень много вкладывали в то, чтобы помогать им развить их язык латышский, чтобы мы были в едином пространстве, но они привносили новые темы, новый взгляд, но говорили мы на одном языке о нашем сообществе, так же, как в Сейме. В Сейме представлены очень разные национальности, разные партии, но работа происходит на латышском языке.
Сегмент программы «Открытый разговор». Сегодня в студии встретились Карлос Даглас, советник министра культуры по вопросам медиаполитики, культуролог Денис Ханов и член Совета по общественным электронным СМИ Санита Уплея Егерман. И полностью этот выпуск вы можете посмотреть на нашем канале в YouTube.
Стоит еще отметить, что вот тот проект основных положений медийной политики, который сегодня представило Министерство культуры, он открыт для общественного обсуждения до 24 апреля, то есть эксперты отрасли могут высказывать свои мнения не только по этому конкретному вопросу, который мы здесь обсуждаем, там еще целый ряд различных важных тем поднимается. Ну и ждем дискуссию у президента в Рижском замке, которая состоится 8 апреля.
Да, она состоится в апреле, поэтому после нее уже, конечно, что-то будет яснее, потому что сейчас, конечно, когда слушаешь эти дискуссии, иногда ловишься на мысли, что перестаешь вообще понимать, кто какую позицию занимает. Казалось, ты ее понимал до начала дискуссии, а потом дискуссия проходит, она должна что-то прояснить, но выясняется, что все так запутано, и вроде бы надо и ограничить, но при этом надо и оставить, и при этом есть закон, и при этом есть концепция, и так все сложно, неоднозначно.
Но сейчас выглядит на самом деле так, что контент на языках нацменьшинств останется в каком-то виде в любом случае на латышском.
Это безусловно. Вопрос просто действительно в том, что будет с каналами, потому что есть ЛР4, это не только бренд, но это чистота, к которой привыкло большое количество людей, среди них те, кто не смотрит YouTube и не читает Facebook, и до них нужно доносить информацию, я в этом абсолютно уверен, особенно сейчас, и когда идет война, и когда вообще просто мы в ситуации, что очень большое количество людей оказывается под угрозой воздействия мощной ядовитой пропаганды со стороны России, и эта угроза будет расти.
Да, и именно об этом говорит СПЛП, причем, фактически единогласно, так что ждем.
Ждем.
Идем дальше.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Поговорим об ограничении продажи алкоголя. Очень жаркие дискуссии на эту тему разгорелись на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам. Дело в том, что уже какое-то время назад депутаты начали рассматривать поправки к закону, которые предусматривают и ограничения по возрасту, и ограничения по, собственно, по продаже алкоголя. То есть, во-первых, пока выглядит так, что алкоголь будет разрешено продавать только лицам, достигшим 20-летнего возраста. Но и ряд ограничений по времени касается выходных дней. Сейчас все подробности узнаем у Лиги Козловски, депутата комиссии Сейма по социальным и трудовым делам, которая с нами сейчас на прямой связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Госпожа Козловская, скажите, пожалуйста, какие вопросы вот еще в рамках этих поправок остаются нерешенными? Насколько я понимаю, очень бурные такие дискуссии вызвал вопрос ограничения по времени продажи алкоголя в выходные дни. В итоге пришли к какому-то единому мнению депутата, как, собственно, следовало бы ограничить продажу по времени алкоголя в магазинах?
Наша комиссия уже приняла решение об ограничении возрастом, с возрастом, да, до 20 лет можно только, до 20 лет не можно купить алкоголь, не можно употреблять алкоголь, только есть, несколько такие пункты, которые разрешают юношам учиться в этой отрасли, чтобы, как сказать, было бы связано с этой отраслью.
То есть речь идет о барменах, официантах, да, которые не достигли 20-летнего возраста, они смогут работать с алкоголем. Ну, и работать, конечно же.
Но они, да, но они не могут употреблять. Второй пункт, который сегодня был принят, это тоже очень важно, это ограничение времени торговли с алкоголем. Это значит, что первая часть уже, ну, принята, что не можно торговать алкоголем в рабочие дни с 10 до, с 10 утра до 8 вечера, включая субботу. Еще будет дискуссии отдельные, как торговать в воскресенье, особенно в воскресенье и эти праздничные дни, да?
Да.
Там немножко будет еще дискуссии, да, как это урегулировать, и еще будет особенно дискуссии, как торговать отдаленно с алкоголем, да? Там есть очень много разных ну, вопросов с разных сторон, я с министерств, да, и с нашей комиссией тоже. Но я как депутат и как врач, я против того, что можно торговать алкоголем дистанционно, но только есть одно исключение, но это будет тоже дискутировано, это отдельный вопрос. Юридические персоны, да? Юридические персоны, например, рестораны, там кафетерии, можно будет, ну, как сказать, заказать алкоголь дистанционно тоже. Но это вопрос на следующих, ну, комиссий.
Судя по всему, вот было довольно много споров как раз из-за предложений по ограничению торговых часов, потому что Министерство экономики и Министерство земледелия, они против, по крайней мере, были против, и они выступали за то, что и говорили, что ограничение торговых часов сильно ударит по небольшим торговым точкам, особенно в сельской местности. Как-то по этому поводу до чего в итоге договорились?
Ну да, ограничение всегда связывается с экономическим вопросом тоже, да. Но экономический вопрос связан с здоровьем, и здоровье связано с экономическим вопросом тоже, да. Если мы говорим, что, ну, например, лечение от алкоголя 600 миллионов в год, да, тогда нам надо подумать. Но есть и лучше для торговли с алкоголем или для лечения. Вот такой вопрос для нашего наших людей, да, которые, ну, думают, особенно для молодежи, да.
Да, это очень логичный вопрос, госпожа Козловская, но у меня вот к вам еще один вопрос. Мы прекрасно помним еще, ну, по крайней мере, я не забыла пандемийные времена, огромное количество разных ограничений в магазинах, и в том числе нельзя было по выходным приобретать алкоголь. И я наблюдала каждую пятницу в магазинах картину, когда покупатели просто вот с огромным каким-то количеством этих бутылок на лентах, ну, затариваются, значит, перед выходными, потому что знают, что на выходных будет купить нельзя. Вопрос. Вот эти ограничения по времени не приведут просто к тому же, что люди просто, ну, они не перестанут употреблять алкоголь, они просто будут впрок закупать для себя его в то время, когда можно?
Ну, знаете, так, мы будем посмотреть, как это будет работать в будущем, но, как сказать, образование наших людей, на нашей молодежи, это самый главный вопрос. И я говорю уже давно, уже много лет назад, что учеба здравоохранения в наших школах, детсадиках, да, это самый важный вопрос. Вопрос учения наших, наших семей, пап, мам, это очень важен потому что если они будут употреблять алкоголь каждый день, ну, своей семье и наши дети будут это наблюдать, они будут тоже это, ну, делать так же, да. Это важно, ну, и образование самое главное. Потом ограничения, потом еще контроль. Контроль очень важен, да. И для контроля, для, ну, полиции, для муниципалитета важно финансирование, чтобы этот контроль был, да, чтобы реализовать эти законы. Mm-hmm. Если это не будет, ну, все вместе работать. Ну, тогда мы будем пропасть пойти.
Да. Спасибо вам огромное, госпожа Козловская, за ваш комментарий. Лига Козловская, депутат комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам, была с нами на связи. Спасибо вам, хорошего вечера.
Спасибо.
Вам тоже.
Спасибо. Ну что ж, получается, до 20 лет алкоголь приобрести будет нельзя. И вот, что, наверное, самое, мне кажется, важное во всем этом вопросе, это как раз ограничение по времени. То есть, если сейчас алкоголь можно приобрести в магазине в рабочие выходные дни до 22 часов, то впредь его можно будет приобрести до 20 часов по рабочим дням и субботам, а в воскресенье еще не ясно. Там вообще были предложения ограничить до 15 часов приобретения алкоголя, да. Но мне больше вот еще интересен вопрос с барменами все-таки. То есть люди, молодые люди, да, которые не достигли 20-летнего возраста, они смогут учиться на барменов, они смогут работать барменами, то есть они смогут... делать коктейли, но не смогут их пробовать по закону. Ну, как-то интересно получается.
Ты намекаешь на то, что это станет новой перспективной специальностью?
Я не знаю.
Я не знаю тоже, но, с другой стороны, могли ли они сделать так, чтобы запретить и это? Это же невозможно.
Ну, да.
То есть, здесь надо было как-то оговорить, сделать ограничения, исключения для них. Вот, в целом, наверное, делать что-то нужно, потому что, ну, вот, не знаю, в Литве в свое время ввели ограничения подобного типа на продажу алкоголя, и вроде это помогло. То есть, по крайней мере, вот то, что по выходным стало гораздо труднее купить алкоголь, это хорошо работает. Действительно, далеко не все закупаются вот по пятницам вечером, как ты сказал. То есть, есть те, которые закупаются, но их ничем не прошибешь. То есть люди, которые вот просто у них есть, видимо, доза, без которой они не выживают, и они будут закупать ее.
Не, ну я уж не говорю об откровенных алкоголиках. То есть вот то, что я наблюдала, например, в пандемийные времена, да, то, ну я тебе не говорю об алкоголиках, да. Я говорю о людях, которые, ну, как-то вот проводят выходные, скажем так, с алкогольными напитками, да, и вот была такая очень-очень четкая показательная тенденция, когда вот все это пытались закупить, до выходных, потому что на выходных нельзя. Ну, не знаю.
Как ну, наверное, сработает. Да. Но здесь, с другой стороны, понимаешь, что это будет исключать? Это будет исключать какое-то вот такое стихийное потребление алкоголя, когда его можно было бы избежать, но люди приходят и покупают, потому что он просто доступен, да? То есть, возможно, это приведет людей к тому, что будет больше, ну, я не знаю, какого-то осознанного потребления алкоголя, потому что, в конце концов, это и есть то, что отличает, ну, людей, которые не имеют зависимости, от тех, которые имеют, пусть и слабую зависимость, и не вполне осознают, что они имеют.
Ну, смотри, мы еще не знаем, что там примут,
да,
насчет воскресенья, да? Но все, что касается остальных дней. Рабочие дни и суббота. Можно было купить до 22 часов, а теперь до 20 вот поменяют. Это, думаешь, остановит стихийное употребление алкоголя?
Ну, я не знаю. Но я надеюсь,
часа.
Ну, возможно, все-таки как-то повлияет.
Вот не знаю, посмотрим.
Один из наших слушателей пишет, алкоголика пугает только цирроз печени. Достойное совершение.
Да, ну что ж, посмотрим, что примут по воскресеньям у нас, да, потому что там очень разные варианты звучали. Идем дальше, пока.
Самые важные темы дня. Подробности.
Совет Безопасности ООН накануне принял резолюцию, в которой призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Война в секторе Газа продолжается с октября прошлого года, 7 октября 2023 года. Напомню, Хамас, террористическая группировка, напала на Израиль. Варварская акция. Было убито более 1200 жителей Израиля, мирных, ни в чем не повинных. Более 250 человек были взяты в плен. В существенной части их по-прежнему остается в плену. Ну так вот, на протяжении всего этого времени напомнить, что Израиль ведет войну с Хамас. Соединенные Штаты, как союзник Израиля, мешали в Совете Безопасности эту резолюцию принять. Не давали это сделать, потому что у США, как у постоянного члена Совбез ООН, есть право вето. Но вот что-то изменилось, и накануне США отказались от своего этого правила не голосовать, ну, то есть не использовать это, не воздерживаться, и воздержались. И теперь после этого, собственно говоря, мир на уровне Совбез ООН Израиль осудил. Это все происходит, конечно, не просто так. В Соединенных Штатах выборы. Байдена, кандидата демократов, очень сильно падает поддержка среди тех, кто за него обычно голосует. Это в том числе арабские меньшинства. И вот, возможно, из-за этого американская политика тоже начала меняться. Но что это значит для войны в Газе? Что это значит для Израиля? Что это значит для заложников? Эти вопросы мы сегодня задали редактору израильского издания «Детали» Александре Аппельберг. Вот что она ответила.
Ну, США утверждают, что их позиция, их политика не изменилась. Они выступают за прекращение огня временное, но не за прекращение войны, скажем так, да. И они всегда говорили, что Израиль имеет право защищаться, и поддерживали цель уничтожения Хамас, да, которую декларирует, собственно, израильское руководство. В этом смысле американцы сейчас говорят, что ничего не изменилось, но нужна пауза, гуманитарная пауза для того, чтобы ввести больше гуманитарной помощи в сектор Газа, для того, чтобы пережить вот этот месяц Рамадан, священный для мусульман, когда любое насилие в их отношении, конечно, воспринимается еще более остро. В целом для того, чтобы понять, как действовать дальше, потому что США выступают против... скажем так, полномасштабной операции в Рафиахе, на которой настаивает Израиль. И, конечно, вот это голосование в ООН — это символически очень важный шаг, который действительно показывает, что Израиль теряет доверие США, теряет поддержку США. Это еще не полный разрыв, естественно, и вряд ли мы его увидим, я надеюсь, и, скорее всего, в ближайшие даже годы. Но отношения определенно меняются. Американцы уже, в общем-то, даже не скрывают свою фрустрацию по поводу того, как ведется эта война, как долго она продолжается, к скольким жертвам среди мирного населения или гражданского населения эта война уже привела. Поэтому и Израиль не показывает способности к компромиссу. И поэтому вот такой дипломатический шаг в Совбезе ООН, где США были единственной страной, по крайней мере, среди постоянных, да, членов, на чью поддержку Израиль мог рассчитывать, сейчас они дают понять, что это уже не совсем так. Это такой еще один рычаг давления, который они пытаются применить к Израилю, чтобы сделать его более сговорчивым, что ли.
Ну а какие опции вообще сейчас в целом есть у руководства, у правительства Израиля, у Нетаньяху, если угодно? Потому что выглядит так, что все равно та задача, которая была поставлена после 7 октября, это уничтожение Хамас, она не ушла с повестки дня, ее просто невозможно убрать. Но при этом, чем дальше это все затягивается, тем сложнее представить это окончательное вот это вот, что ли, завершение операции по поводу устранения Хамаса, с одной стороны, и с другой нарастает давление по поводу освобождения заложников, которое тоже все больше и больше отдаляется как перспектива.
Я думаю, что когда эта цель уничтожения Хамаса декларировалась в самом начале войны, это было сказано как такой очень громкий политический лозунг, которого, может быть, израильское население в этот момент ожидало, да, потому что, конечно, это была огромная травма для всей страны и для людей, которые чувствуют себя связанными с Израилем, живут в диаспоре, да. Но уничтожение Хамаса как военная цель — это, в общем-то, довольно сомнительное предприятие, да, что такое Хамас, что такое уничтожение? Уничтожение тоннелей, уничтожение инфраструктуры, уничтожение каждого боевика. Как быть с тем фактом, что политическое руководство Хамаса живет вообще не в секторе Газа, а в разных других странах, например, в Катаре и в Турции? Как быть с тем, что Хамас — это движение, которое пользуется поддержкой за пределами сектора Газа. И даже если теоретически можно уничтожить его верхушку сейчас, нет никаких гарантий, что оно не будет в течение следующих лет расти за счет новых сил, да, которые им удастся набрать. А если не Хамас, то, может быть, какая-то другая группировка придет на его место. То есть это очень странная цель, именно военная. И я думаю, что армия тут, конечно, входит в некоторое противостояние с именно политическим руководством. Еще одна вещь, которая важна, это, конечно, то, что цель возвращения заложников и цель уничтожения Хамас — это две вещи, которые противоречат друг другу, потому что освобождение заложников предполагает компромисс с Хамасом. И, естественно, если вы говорите о том, что ваша цель — уничтожить Хамас, то нет для него причин идти на компромиссы, да, как мы уже сказали. Поэтому все это звучит, в общем-то, довольно странно. Скорее всего, это будет какая-то промежуточная ситуация, на которой эта война наконец-то закончится. Но проблема еще и в том, что само израильское руководство не понимает, или, по крайней мере, не говорит, как оно видит послевоенную ситуацию в Газе. Как будет решен гуманитарный кризис, кто будет Газу восстанавливать, кто там будет, собственно, власть. И поэтому конец войны приведет к тому, что на эти вопросы придется отвечать, а ответов, в общем-то, и нет. Поэтому политическое руководство Израиля, конечно, в очень неудобном сейчас положении, и когда оно решит и к какому концу оно приведет эту войну, пока, в общем-то, непонятно.
Ну вот, находясь в том положении, в котором оно сейчас находится, и исходя из того, что вы сейчас изложили, и исходя из резолюции, которую мы обсуждали в самом начале, насколько велики шансы, что начнется сухопутная операция в Рафиахе, о которой вы сказали?
Ну вот сегодня израильские министры говорят о том, что вчерашняя резолюция, в общем-то, приблизила эту операцию, да, потому что Хамас отказался от последних предложенных условий по сделке, и у Израиля, в общем-то, не остается другого выбора, кроме как, собственно, приступить к наземной операции в Рафиахе. И международное сообщество, может быть, само того не желая, собственно, подтолкнуло Израиль к этим действиям. Но дело в том, что действительно международное сообщество и США очень выступают против этой наземной операции, и продвигаться по этому пути для Израиля значит еще больше, в общем-то, ссориться с главными своими союзниками, и насколько Израиль готов на это пойти, а насколько он будет пытаться найти какие-то компромиссы, может быть, разработать какие-то альтернативные пути, о которых говорят американцы. Все это, в общем-то, пока непонятно. Премьер-министр Нетаньягу вчера отменил визит делегации израильской в Вашингтон. Эта делегация как раз должна была обсуждать, собственно, варианты развития событий в Рафиахе, какие есть альтернативные, может быть, пути, что американцы готовы предложить, или, может быть, израильтяне хотели убедить своих союзников. Сейчас этой встречи не будет. И поэтому пока выглядит так, что никакого компромисса, в общем-то, нет. Но в Израиле очень хорошо понимают, что без поддержки США эту войну продолжать будет очень тяжело. И вообще выживание Израиля политическое, дипломатическое, оно очень сильно завязано на отношениях с Соединенными Штатами. Поэтому, вероятно, они попытаются договориться, но как это будет происходить и какие варианты будут рассмотрены, это еще предстоит увидеть.
Александр Аппельберг, редактор израильского издания «Детали», рассказал нам о том, что стоит за резолюцией ООН по поводу Газа.
На этом завершаем. С вами были Евгений Антонов,
Ильяна Шкагала,
звукооператор Том Шупейко и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера всем.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.